Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 347-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Судей». Мы читаем об интересном и непростом времени в жизни Израиля. В прошлый раз мы видели в 4 главе эпизод, связанный с жизнью Деворы. Это были темные дни в истории Израиля, потому что Израиль отошел от Бога. Да, эпизод этот происходит в северной части земли обетованной, в северной части Израиля, но темные дни, конечно, были по всей территории страны. Девора была Божьей пророчицей. Мы узнаем, что она жила под пальмой, под пальмовым деревом. Бог приготовил ее, чтобы судить израильтян, и Израиль приходил к ней на суд. Среди прочего, она призывает генерала, военачальника Варака, потому что Бог хочет, чтобы Варак пошел на войну, на битву. И Варак был готов пойти, только если она, Девора, пойдет вместе с ним. Бог дал ему замечательную победу. Однако венчал эту победу не он. Венчала эту победу женщина. Дело в том, что в те времена именно тот, кто победил царя, становится настоящим победителем. То есть вот одно дело подготовить победу, другое дело поставить последнюю точку. Вот Варак не смог поставить последнюю точку просто потому, что он не был готов к полному послушанию Богу. И вот в 5 главе книги «Судей» перед нами песнь Деворы. Это особая песнь. Во-первых, она очень древняя. Во-вторых, она необычная. Некоторые пытаются сравнить ее с псалмами, но не получается, потому что псалмы все-таки звучат по-другому. Эта песнь звучит как бы издревле и из глубины материнского сердца, из глубины сердца Божьей пророчицы. И песня эта возносится ввысь. Это поэтический текст, это текст, который написан древним стихом, это текст, который очень многое теряет в русском, да и в любом другом переводе. И мы по этой песне с вами сделаем всего несколько наблюдений. Я понимаю, что истолковывать эту песнь так, как мы работаем с другими литературными текстами, просто нельзя. И все же Господь зачем-то нам эту песнь дал, Он зачем-то для нас эту песнь сохранил. Помните, что мы говорили о Деворе, как о пророчице, как о судье? И вот начинается ее песнь, первый стих. «В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, сими словами». Да, Варак здесь участвует в этой песне, но дальше по тексту мы видим, что все-таки это, конечно, песня Деворы. Второй стих. «Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа, слушайте цари, внимайте вельможи, я Господу, я пою, брецаю Господу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева». Вот начало этой песни. Это обращение к Богу, это прославление Бога. Это страх Божий. Это самый настоящий Божий страх, в котором, конечно, есть элемент и боязни тоже. Но эта боязнь соединена с почтением. 6 стих. «Во дни Самигара, сына Анафова, В одни Иаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Это время опустошения Израиля. Кстати говоря, снова упоминается Самигар, тот самый, который прославился только одним своим делом. Помните, когда он сражался, когда он побил врагов при помощи рожна? Но в это время в Израиле было опустошение. И знаете что? Когда в стране опустошение, когда в стране творятся страшные события, тогда женщины выходят на бой. Господь призывает самых разных людей, и Господь призывает и женщин также. Но тот факт, что женщины становятся лидерами, по-моему, свидетельствует прежде всего о снижении лидерского потенциала и готовности к лидерству среди мужчин. 7 стих. «Не стало обитателей в селениях у Израиля. Не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле». Обратите, пожалуйста, внимание на это. По большому счету, Девора не хотела заниматься тем служением, которым она в конце концов занималась. Этим она, между прочим, похожа, скажем, на Иеремию, плачущего пророка. Она становится пророчицей, Бог призывает ее, когда становится очевидно, что других путей, других способов уже нет. Она говорит о себе: «Я пророчица, я мать». Как мать защищает детей в последний момент, даже из последних сил, так и Девора, поставленная Богом, встала в защиту израильского народа. Мне как-то рассказывали про одну женщину-проповедницу, которая говорила о том, что, вообще говоря, мне стыдно проповедовать. Мне стыдно за мужчин. Постыдно не то, что женщина берет на себя какие-то функции. Знаете, часто об этом в церквях рассуждают и говорят: как тебе не стыдно так высоко себя ставить? Как тебе не стыдно заниматься одним, другим, третьим? Не будешь ты этим заниматься. А что, если этим никто не занимается? А что, если все, кто в принципе должен был бы этим заниматься, что, если все они отсиживаются? Девора действует, потому что враг оказывается слабым. И песнь Деворы – это, конечно, песнь матери. Мы с вами видели это уже в 7 стихе. Мы с вами увидим это в самом конце песни. Да, это песня, которую нам трудно понять. Но многие темы, многие мысли, которые звучат здесь, весьма и весьма близки многим из нас. 8 стих. Мы читаем об отступлении Израиля. «Избрали новых богов, оттого война у ворот». Помните, друзья, мы с вами вот об этом уже говорили, и я обратил ваше внимание на то, что после отступления религиозного идет и падение нравственности, идет также и политическое падение. Вот Девора говорит ровно о том же. «Избрали новых богов, потому и война у ворот». Есть такое расхожее мнение. Говорят про женщин слабых и хрупких. Интересно, что даже светские врачи с этим поспорят. Напомнят, например, о том, что порог болевой чувствительности или порог переносимости боли у женщин в среднем существенно выше, чем у мужчин. Женщина может терпеть гораздо большую боль. Я, честно говоря, вот иногда подрагиваю, когда думаю о том, через что проходит женщина, через какую боль проходит женщина, когда рождает ребенка. Но вот этот порог болевой чувствительности, порог переносимости, я понимаю, почему это так. Я понимаю, почему это важно. Дело в том, что когда заходит речь о главном, вот эта хрупкая женщина может стать воительницей. У Деворы произошло именно это. Читаем мы дальше. «Оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье, у 40 тысяч Израиля. «Как вы воевали?» — говорит она израильтянам. «Как вы готовились к этой битве?» 9 стих. «Сердце мое к вам, начальники Израилева, к ревнителям в народе, прославьте Господа!» То есть она как будто говорит, слушайте, сколько вы будете сидеть? Она как будто говорит, я больше так не могу. Наконец, прославьте Господа. 10 стих. «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь!» Те, кто облечены властью, те, кто может что-то сделать. Почему же вы это не делаете? 11 стих. «Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень». Вот она опять взывает к людям, она опять взывает к самым разным людям. Понимаете, Израиль отпал от Бога. Двора хотела, чтобы когда-то всему этому пришел конец. Потому что Израиль, отпавший от Бога, оказывается беззащитным перед Богом. Двора буквально берет управление в свои руки, потому что Бог ее на это ставит. 12 стих. «Воспрянь, воспрянь, Девора! Воспрянь, воспрянь! Воспой песнь! Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинуамов!» Она сначала обращалась к окружающим людям. Потом она обращается как бы сама к себе. «Воспрянь» или в некоторых текстах «воспряни», «восстань». Это призыв на битву. Это рассказ о том, что было до начала еще 4 главы. Это поэтическое изложение тех событий, о которых мы с вами уже читали в более прозаической форме. 13 стих. «Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых». И дальше, собственно говоря, о том, как народ реагировал на то, что происходило. Дело в том, что некоторые из колен перестают помогать. 14 стих. «От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалека. За тобою Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники и от Завулона, владеющие тростью песца». То есть это колено, которые помогали. Да, сначала о тех, кто готов был участвовать в этой битве. Но дальше 15 стих. «И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие». 15 стих – это такое смещение постепенное. Колено Иссахара и семейство или племена Иссахаровы идут на войну. А дальше начинается разногласие. Кто-то идет, кто-то не идет. Мы будем продолжать чтение, и мы увидим колена, которые не пошли вообще, не пошли в принципе. Интересно, что тех, кто участвовал в этой битве, оказывается гораздо меньше, чем тех, кто ее игнорировал. Мы часто с вами говорим о борьбе за мир. Но когда речь идет о мире, о миротворчестве, о борьбе за мир, и тем более об уклонении в участии в войне ради борьбы за мир, нужно понимать вот что. Человек или группа людей, она действительно уклоняется, потому что настолько ратует за мир. Или потому что им страшно, или просто неохота воевать. Миротворчество, борьба за мир, происходит от соображений куда более важных и куда более весомых, чем простая неохота идти на войну.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
16 стих. «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие». Иными словами, представители племен, колен, Рувима предпочитали вести себя так, как будто нет никакой войны. Вместо военного клича они слушают стада. Да, есть время, когда действительно важно слушать и слышать эти самые стада. Но есть время, когда нужно встать и идти на битву. Продолжаем читать, 17 стих. «Галаад живет спокойно за Иорданом. И Дану чего бояться с кораблями? Ассир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно». Каждый из этих колен находит что-то такое, такие северные колена или колена приморские. Они находят что-то такое, что их защитит. И они считают, что эта война их не интересует, у них есть что-то более важное. Все это, конечно, скоро пройдет, потому что война дойдет и до тех людей, которые пытались отсидеться. По большому счету, здесь Девора говорит очень конкретную вещь. В войне невозможно отсидеться. Читаем дальше. «Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари ханаанские в Фанаахе у вод Мегидонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою, поток Кисон увлек их, поток Кедумим. Поток Кисон, попирай, душа моя, силу». Иными словами, сам Бог сражался с неприятелями. Вот в тот момент, когда люди сказали, мы не пойдем на войну, Бог сказал, я буду биться. И знаете что, победа все равно будет одержана. Но проблемы начнутся у тех, кто решил отсидеться. 22 стих. «Тогда ломались копыта конские от побега сильных его». Но, естественно, если Господь противостоит, то что делать? Единственное, что остается, это бежать. Бежать! И так, чтобы копыта ломались. А теперь мы подходим к одному из самых странных стихов. Помните, я говорил, что песня эта странная и необычная, как и большая часть книги Судей. 23 стих. «Прокляните мироз, — говорит ангел Господень, — прокляните, прокляните жителей его за то, что они пришли на помощь Господу с храбрыми». Я не знаю, что такое мироз. География, насколько я понимаю, также не дает ответа на этот вопрос. Но знаете, я не хотел бы оказаться среди жителей этого города. Вот просто не хотел бы. Главный смысл – это вопрос. Участвуем ли мы в Божьем деле? Или мы пытаемся отсидеться? Кто-то скажет, но сейчас нет войны. Да, но сейчас есть духовная битва. Есть Божье призвание. Есть противостояние греху, в конце концов. Есть многое такое, для чего нам нужна сила. Вот мы идем с Господом, или мы пытаемся отсидеться. Читаем дальше, 24 стих. «Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хивера Киньянина. Между женами в шатрах да будет благословенна». Это слова, это формула, которая должна была применяться к Бараку, к генералу, который, в принципе, и должен был бы нанести Сисаре главное поражение. Но героем дня стала именно женщина Яиль. И дальше пересказ этой истории. «Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. Это жестоко. Да, это жестоко. Знаете, женщины часто плачут. И нам, мужчинам, эти слезы порой бывают непонятны. Женщины плачут на похоронах, но это еще более-менее понятно. Но ведь женщины-то плачут и на свадьбах. Почему? Возможно, они знают и понимают что-то такое, чего не знаем и не понимаем мы. Я подозреваю, что предыдущие стихи некоторым из вас показались жесткими или даже жестокими. Но дальше 28 стих. Почему-то Девора вспоминает о матери Сесары. Таких параллелей в Священном Писании больше нет. Когда вдруг победитель вспоминает о матери побежденного царя. Но помните, я сказал, что песнь Деворы – это песнь воительницы и матери. Мы видели это уже в начале песни. И эта мысль снова появляется и здесь. 28 стих. Если по поводу самого Сесары, как мне, по крайней мере, кажется, у Деворы нет сострадания, то вот матери его она сострадает. В окно выглядывает и вопит мать Сесарина сквозь решетку. Что долго не идет конница его? Что медлят колеса колесниц его? И тут, между прочим, параллель тому, что знакомо всем матерям и современным матерям тоже. 29 стих. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу. По девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сесаре. Полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Она до последнего старается надеяться. Я не буду здесь говорить об этических аспектах. Понимаете, война никогда не была слишком этичным занятием человеческим. Война никогда не была тем местом, на котором можно учиться этике. Но Девора сострадает матери Сесары. Я вспоминаю сейчас, когда читаю об этом, мать Августина, которая всю жизнь, много-много лет молилась о сыне и так и не увидела его покаяния. Но он покаялся, он пришел к Богу и вспомнил об этом. Я вспоминаю матерей героев веры, как, кстати говоря, и жен героев веры. Потому что если мы видим человека, которого можно назвать героем веры, то рядом с ним мощное подкрепление, мощная поддержка. Мы думаем о героизме мужчин, но рядом с героем-мужчиной стоит героиня женщин. Я думаю сейчас и о своей жене тоже. И скажу вам вот что. Понимаете, я никогда бы не был здесь, не был бы таким, каким стал сейчас, и не занимался бы тем, чем занимаюсь сейчас, если бы не ее любовь, если бы не ее поддержка, если бы не ее молитва. Я перечитаю 30 стих. Верно, они нашли, делят добычу. Она надеется на это, хотя надеяться уже не на что. 31 стих. Так да погибнут все враги твои, Господи. Любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. Это повтор мысли, повтор мотива, который мы уже слышали. Послушание Богу приносит благословение. Противостояние Богу приносит проклятие. И тут такая легкая ирония. Есть в Библии немало такой иронии. После этой песни автор завершает: «И покоилась земля 40 лет». В песне «Деворы» складывается ощущение, что страдать будут обязательно враги. Штука, однако, в том, что и сам Израиль, избранный Богом народ, порой становился Божьим врагом. Сам Израиль, избранный Богом народ, порой восставал против него и начинал страдать. И вот на Голгофском кресте, 2000 лет назад, Сын Божий стал врагом Бога Отца. Вы никогда не думали об этом? Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо не знавшего греха он сделал во многих переводах жертву за грех». Но в оригинале: «Ибо не знавшего греха он сделал грехом за нас». Мы были врагами Божьими, потому что мы согрешили. Иисус Христос на Голгофском кресте, не нарушая Троицы, разумеется, стал врагом Бога Отца за нас, взяв на себя нашу вражду, чтобы мы в нем, как говорит апостол Павел, сделались праведными пред Богом. Эта вражда уничтожена, и уничтожена она именно там, на Голгофском кресте. Песнь Деворы можно и нужно воспринимать с точки зрения Голгофского креста. Христос примирил нас с собой. Готовы ли мы согласиться с этим? Или будем упрямо жить по-своему? На сегодня все. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.